Сегодня еще вместе с вами хотелось бы посмотреть на один библейский текст, который рассказывает нам о том, как к Богу обратился один человек, который сегодня известен как апостол Павел, который написал 13 посланий к церквям и стал одним из самых главных миссионеров Иисуса Христа. До обращения его звали Савл. И это удивительное, что произошло в первом веке, удивительное событие. Я даже подумал, что если бы в то время были газеты, то, наверное, эта новость могла бы облететь весь Иерусалим. Наверное, эта новость была бы помещена на первую страницу всех газет. И, возможно, даже статья могла бы называться так: «Массовый убийца христиан крестился». Потому что произошло что-то невероятное. Давайте посмотрим на эту историю обращения Савла и извлечем уроки для себя, для нашей с вами жизни, из этой истории обращения этого человека. Посмотрите, я подготовил некоторые слайды. Хотел обратить ваше внимание вначале на книгу «Бытие», 49 главу. Интересно, такой 27 стих. Книга «Бытие», 49 глава, говорит о том, как такой человек, как Иаков, у которого было 12 сыновей, он призвал своих сыновей и благословлял каждого сына, при этом говорил такие пророчества, Бог вложил в его уста понимание, видение того, что будет происходить дальше с каждым коленом. И когда к нему подошел его сын, которого звали Вениамин, он сказал такие интересные, странные слова: «Вениамин – хищный волк». И о чем это пророчество? О ком? И это говорило о потомках Вениамина, которые будут иметь вот такой жестокий нрав, похожий на хищного зверя, на волка. Сам сын Вениамин таким не был. И поэтому это пророчество о ком-то из колена Вениамина, кто будет иметь такой жестокий характер и такой злой нрав. И я думаю, что больше всего это проявилось в двух личностях в истории, которые были потомками вот именно Вениамина. Первый – это царь Саул. Он был из колена Вениамина, и он имел очень такой жесткий нрав. И второй человек – это Савл. Они были тезки – Саул и Савл. И Савла назвали в честь царя Саула. Он также был из колена Вениамина. И посмотрите, когда Павел рассказывает историю, Писание рассказывает нам историю своего обращения, он сравнивается по характеру. То, как он гнал церковь и христиан, он сравнивается именно с волком, с хищным зверем, который гонится за своей добычей. Посмотрите, как Писание об этом говорит. В послании к Галатам Павел пишет себе такие слова: «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее». И Деяния, 8 глава, 3 стих, о Павле говорится так: «А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавая в темницу». Я подчеркнул это слово «терзал». Очень интересное слово, слово, которое в Новом Завете употребляется только здесь, по отношению к Савлу, и которое употребляется всегда только по отношению к диким животным. И здесь Савл сравнивается именно с таким диким животным, который терзает свою добычу, который гонится за своей добычей. И когда он ее настигает, он со всей своей вот хищной природой и жестокостью терзает эту добычу. Вот точно с такой ревностью, жестокостью и такой ненасытностью дикого зверя в первом веке Савл относился к христианам и гнал церковь Иисуса Христа. Кто в первом веке из верующих мог подумать, что этот человек станет христианином? Наверное, в списке на кандидатов в члены церкви, в Иерусалимской церкви, имя Савла не значилось. И я думаю, что каждый верующий в то время, он желал только одного – не попадаться ему на глаза. Это был один из самых главных врагов христиан в первом веке – Савл, который с такой ревностью и жестокостью гнал церковь. В книге Деяний описана история, когда Савл отправился в Дамаск с той же целью, чтобы опять искать верующих, чтобы приводить их в темницу, заключать их в оковы. Посмотрите следующий слайд. Деяния, 9 глава, первых два стиха. Это момент, когда Савл отправился в Дамаск. И там же произошло его обращение. Посмотрите на первых два стиха. Зачем, с какой целью он отправился в Сирию? Савл же еще, дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и, выпросив у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Опять же, здесь употребляются слова, которые тоже относятся только к дикому зверю, дыша угрозами. Это напоминает зверя, у которого учащается дыхание при виде своей добычи. И точно так же Савл вот в таком состоянии шел в Дамаск, чтобы там искать последователей Иисуса Христа. Возможно, уже в Иерусалиме некого было искать, потому что начались гонения, верующие стали рассеиваться, и Савл решил расширить свои пределы, и он думал, что много верующих может прятаться в Сирии, в Дамаске. И на тот момент Синедрион имел такую власть и право, которые распространялись на всех иудеев, вне зависимости от того, где, в каком государстве они живут. И поэтому, смотрите, он выпросил письма, которые давали ему определенную силу и власть, и с этими письмами он отправился в Дамаск, в Сирию, чтобы там искать последователей Иисуса Христа. Еще в другом месте он также сам объясняет, зачем, с какой целью он отправился в Дамаск. Я прочту книгу Деяний, 22 глава. Книга Деяний, 22 глава, 5 стих. «Как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины, от которых я письма взял к братьям, живущим в Дамаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в Иерусалим на истязание». Смотрите, это была его цель – найти верующих, заковать в оковы, привести в Иерусалим и там пытать, с одной целью, чтобы эти люди отреклись от Иисуса Христа. Этим занимался Савл. Я даже думал, что если бы он жил во времена Средневековья, он мог бы быть бы хорошим начальником инквизиции, потому что он сам говорит, что он с определенной жестокостью гнал церковь Иисуса Христа. Я вспоминаю, очень хорошо помню, вот первый день, когда я вообще пришел сюда, на это место, Чайковская, 37, когда я был неверующий человек, я тогда еще вообще не посещал никакую церковь, ни православную, ни католический храм. Вот я был таким продуктом, рожденным в СССР, атеистом. И мой друг пригласил меня на богослужение сюда, на это место. Я помню этот день, первый раз я вообще пришел в собрание. Я помню, что я сказал своему другу, когда закончилось богослужение. Я помню, что я ему сказал, ты, говорю, не обижайся, Коля, что я тебе сейчас скажу. Но я первый и последний раз пересекаю порог этого дома молитв. И я сейчас думаю, если бы Бог дал вот такое пророческое видение моему другу, и в тот момент мой друг мне бы сказал, ты знаешь, ты не один раз пересечешь еще порог этого дома молитвы. Я тебе скажу даже больше. Ты сам будешь проповедовать с этой кафедры и еще будешь пастырем этой церкви. Вот как вы думаете, какая была бы моя реакция на эти слова, если бы я тогда услышал? Большего безумия и глупости я, наверное, сказал бы, я в своей жизни не слышал. Это такое безумие, такая глупость. Я бы, наверное, смеялся от этих слов больше, чем от шуток каких-нибудь, знаете, наших юмористов, которые пытаются рассмешить нас. Но попробуйте себе представить, если бы такой человек встретился Савлу по дороге в Дамаск. И ему сказал, Савл, через 3 дня ты станешь христианином. Не через 10 лет, через 3 дня. Через 3 дня в твоем сердце вместо ненависти к этим людям будет огромная любовь. Через 3 дня твои руки, которые связывали этих людей, они будут обнимать их, как братьев и сестер по вере. И все это произойдет через 3 дня, не через год, не через 5, не через 10 лет. Скажите, как бы отреагировал Саул на эти слова? Я думаю, что не просто бы рассмеялся, он бы просто убил бы этого человека там на месте. Это что-то, что невозможно поверить. В таком состоянии Саул шел по дороге в Дамаске, именно там произошла его встреча со Христом, где Саул должен был увидеть, что происходит, когда сила Божья сталкивается с силой человеческой, что Бог способен сокрушать сердца людей, приводить их к смирению. И то, что дальше произошло с Саулом по дороге в Дамаск, я считаю, что это должно произойти с каждым человеком, который уверовал в Бога. С каждым человеком. И я сейчас попробую объяснить, что я имею в виду, что произошло с Саулом и что должно произойти с каждым из нас. Давайте посмотрим, что произошло дальше. Книга Деяний, 9 глава, с 3 стиха. «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: „Саул, Саул, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, что повелишь мне делать?“ И Господь сказал ему: „Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать“». Первое, что увидел Саул, когда встретился с Богом, это свет, который его сиял, свет, который был ярче солнца. И вспомните, что Иисус в Новом Завете говорил о себе: «Я есть свет миру». Пророки, которые говорили о пришествии Христа, они как раз и говорили, что народ, который ходит во тьме, он увидит свет великий. Этот свет был сам Иисус Христос. И о нас говорится о том, что все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И жизнь каждого неверующего человека – это жизнь во тьме, это жизнь блуждания в этом мире, это бунт против Бога. И у Саула была такая дорога – дорога в Дамаск. Это было его блуждание, это была его дорога самоправедности и дорога противления Христу. И вот Бог должен был встретиться с ним на этой дороге, чтобы развернуть его, чтобы указать ему дорогу, которая ведет в жизнь вечную, чтобы указать ему дорогу правды и истины. И именно Иисус Христос мог указать эту дорогу. И это то, что происходит в жизни каждого человека неверующего, который встречается с Богом. Дух Святой должен просветить человека относительно истины Евангелия. Кто есть Христос? Что Он сделал на кресте? Без этого познания вера невозможна, и поэтому то, что делает Дух Святой с нами, Он просвещает наш разум, Он просвещает наши сердца относительно того, кем является Иисус Христос. И в Новом Завете уже обращенный Саул, он так и напишет об этом в одном из своих посланий, что когда люди читают Писание, Ветхий Завет, ну, как бы покрывало лежит, и они не видят, они не могут понять. И это покрывало, он говорит, снимается Иисусом Христом. Посмотрите, я прочту, как сам Саул об этом говорит. Что же происходит при обращении человека? Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. 3 глава, 14 стих. «Но умы их ослеплены, ибо то же самое покрывало до ныне остается неснятым при чтении Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом». И дальше в 4 главе он говорит: «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Сам Павел после обращения сравнивает то, что Бог делает в сердце человека, с тем, что Он сделал с творением. Как Бог сотворил мир? Из тьмы воссиял свет. Бог сотворил что-то, чего не было. И Он говорит: духовное рождение свыше подобно вот тому, что Бог творил. Это тоже Бог творит что-то новое. И одно из удивительных чудес, что Бог делает, Он просвещает разум и сердце человека относительно истины Евангелия. Я помню свой момент обращения. Опять же, вот мой друг, я помню, как я ему говорил. Говорю, ты знаешь, говорю, ты меня, говорю, не обрабатывай, говорю. Я знаю, что ты хочешь. Все, кто меня в свое обратить. Не надо, говорю, меня обрабатывать. Дай мне Библию, я сам во всем разберусь. И я помню, что как я просто читал Евангелие, читал Новый Завет. Хотя сразу мне мало что было понятно и даже как-то клонило на сон. Поэтому, когда иногда у меня некоторые спрашивают, вот как-то вот не могу заснуть, что делать, я иногда советую, попробуй Библию почитать. Вот я когда был неверующим, мне помогало. Я как-то сразу засыпал. Но потом я помню, что произошел такой момент, я, знаете, это сравниваю как вот щелчок выключателя. Вот в душе была тьма, и вдруг какое-то озарение. Я просто понимаю все, что здесь написано. Мне открыл смысл Евангелия. Зачем Христос родился? Что произошло на кресте? Как человек спасается? Озарение. Понимаю всю истину Евангелия. И это то, о чем говорит Павел, что мы были вот такие мертвые, мы ничего не понимали, и для мира эта мудрость сокрыта. И вдруг Бог озаряет наши сердца. Он снимает это покрывало с нашего разума. И это то, что должно произойти с каждым человеком, когда он на пути обращения. Второе, что произошло с Савлом, он услышал голос. Притом другие отрывки, где Павел сам рассказывает об этой встрече, голос слышал только он один. Никто больше не слышал. Он только один услышал этот голос, обращенный лично к нему, «Савл, Савл». И это второе, что происходит при обращении, когда мы слышим вот этот внутренний призыв, голос Бога, обращенный к нам. Вот заканчивается собрание, мы часто заканчиваем призывом к людям покаяться, обратиться и уверовать. И вы знаете, что многие люди слушают, как проповедник говорит, покайтесь, уверуйте. Послушал, встал и пошел домой. И ничего не происходит. Но вдруг с кем-то происходит что-то непонятное. Внутри он чувствует, ко мне говорит. Это прямо действительно разбивает мое сердце. Я слышу, что Бог прямо сейчас касается лично меня. И, может быть, вспомните обращение, вот, рассказывал Андрей Антонов про свое обращение. Когда он слышал проповедь про Иону. И он все, он говорит, я увидел себя, это я Иона. Это я тот, кто бежит от Бога, всю жизнь бежал. И он прямо почувствовал, что все, Бог прямо сейчас, в этот момент обращается к нему. Это призыв к нему, вернуться назад и покаяться. И вот точно такой призыв ощущает человек, который слышит, Дух Святой касается сердца, и он понимает, это сейчас ко мне. Это Бог вот в мое сердце стучит, это мне он говорит. Это ко мне он обращается. И третье, что произошло с Савлом, ему стало страшно. Он от страха упал. Почему, когда люди встречались с Богом и в Ветхом Завете, почему им было страшно? Ну, вспомните некоторые моменты, когда Адам сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг». Иаков говорит, «Истинно Господь присутствует на месте этом, а я не знал, и убоялся, и сказал, как страшно это место». Исаия, когда встретился с Богом, сказал, горе мне, погиб я. И Соломон нам говорит, что начало мудрости – страх Божий. Сегодня мы говорили на эту тему. Страх Божий. Дух Святой не только снимает пелену с нашего разума и сердца относительно того, кто есть Христос, но Дух Святой снимает покрывало и с нашего сердца, чтобы мы посмотрели на Него в свете истины Евангелия. И действительно, становится страшно. И Писание говорит, что Дух Святой придет на землю, чтобы обличить о грехе. При обращении человек должен быть обличен, и он должен увидеть свой грех. Он должен увидеть свое состояние погибшего грешника. И когда мы видим себя такими, нам становится страшно. Страшно встретиться со святым Богом. Страшно предстать перед Ним на суд, потому что мы понимаем, что нас не ждет ничего хорошего. И даже вспомните одну такую строчку из гимна, который мы очень часто поем, очень известный гимн «О благодать», который написал когда-то Джон Ньютон. И там есть такая строчка. «Вначале внушило сердцу страх, потом дала покой». Посмотрите, что-то подобное испытал и Джон Ньютон, когда он уверовал. Вначале эта благодать, эта встреча с Богом, осознание своей греховности внушило страх. Но Дух Святой не только обличает во грехе, но Он указывает на того, кто прощает грех. И когда человек это понимает, это дает покой. Вначале внушило сердцу страх, потом дала покой. И точно так такую работу производит Дух Святой. Он должен просветить человека относительно истины Евангелия. Он должен вскрыть сердце наше, чтобы показать нашу греховность и нашу невозможность спастись своими делами, и при этом он указывает на ковчег спасения, на Христа. И поэтому без обличения во грехе невозможно обрести благодать. И встреча с Богом, она ведет человека к самому важному шагу, она ведет человека к покаянию. И дальше то, что произошло с Савлом, ну, одно из удивительных в этой истории. Бог ослепил Савла. Давайте прочитаем 8 и 9 стих. Дальше Деяния. Деяния, 8 и 9 стих. Если есть слайд, то да, давайте посмотрим. «Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск, и 3 дня он не видел, и не ел, и не пил». Удивительное чудо произвел Бог. Ослепил Савла. В Евангелиях мы не видим ни одного случая, чтобы Бог кого-то ослеплял, а наоборот, он давал слепым зрение. И он сам сказал, на то моя миссия, я пришел, чтобы давать слепым зрение. И тут такой единственный случай, когда Бог делает противоположное чудо, ослепляет Савла. Зачем это он сделал, зачем это нужно было? И очевидно, что вот это ослепление символически должно было указать Савлу на его духовную слепоту. И Савл – это был фарисей, который очень хорошо знал Писание, Ветхий Завет, и он знал, что в Ветхом Завете, именно в Ветхом Завете, наказание слепотой Бог совершал, когда хотел призвать людей к покаянию. Вспомните некоторые случаи, когда Бог ослепил жителей Содома и Гоморры. Но они не покаялись, они погибли. Вспомните чудо Моисея, одно из чудес, когда тьма образовалась в Египте, и люди ничего не видели. Вспомните тот же пример, когда Иона убегал от Бога и попал в кромешную тьму. И там совершил одну из своих горячих молитв и снова увидел свет. И это был момент, когда в течение этих 3 дней Савл должен был увидеть всю свою жизнь, что он шел против рожна, как здесь говорится, что он шел своими путями, и Бог вел его именно к покаянию. И опять же обращенный Савл потом будет проповедовать это покаяние везде, всем людям, и иудеям, и язычникам, и философам в Афинах. Помните, когда он сказал, что Бог недалеко от каждого из вас. И этот Бог, он призывает всех повсюду покаяться. Встреча с Богом, она обязательно должна привести человека к покаянию. Если Святой Дух просветил человека относительно истины Евангелия, и он узнал, кто такой Христос. Если Святой Дух открыл сердце человека, и он увидел свое греховное состояние, если он услышал вот этот внутренний призыв, обращенный лично к нему, такая встреча с Богом, она всегда ведет человека к покаянию. И это то, что произошло с Савлом. Это то, о чем он потом стал проповедовать об Иисусе Христе. Чем закончилась эта встреча? Она закончилась тем, что вот этот массовый убийца христиан, который гнал церковь со своей жестокостью, он крестился по вере в Иисуса Христа. И поэтому для меня крещение – это первый плод, это самый первый плод покаяния и спасающей веры. Давайте посмотрим, как закончилась эта история. Книга Деяний, 9 глава. 18 стих. «И тотчас, как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел, и, встав, крестился». Почему я считаю, что крещение – это первый плод спасающей веры, это плод покаяния? Потому что это проверка наша на послушание. Какая главная перемена должна произойти в жизни человека, который обратился к Богу? И эта перемена, она заключена в вопросе Савла, который он задал. «Что повелишь мне делать?» Это главная перемена. До встречи с Богом человек хочет жить по своим греховным прихотям, по своим греховным желаниям. После того, когда человек обратился к Богу, он хочет исполнять его волю. И поэтому понятен вопрос: Господи, что повелишь мне делать? И поэтому, когда человек обратился, уверовал и покаялся, Иисус Христос дает первую проверку на послушание, потому что живая вера послушна Христу. И Христос говорит: «Я повелеваю каждому уверовавшему креститься во имя Отца, Сына и Святого Духа». Это не совет, это повеление. И если Христос мой Господь, мой Царь, то как я отвечу? Савл сказал: «Что повелишь мне делать?» И подумайте, к чему вы больше готовы? Послушаться тому, что говорит вам ваш Господь, или ослушаться? И поэтому Бог обращается к каждому человеку на земле и говорит: если ты покаялся, если ты уверовал, я хочу, чтобы ты крестился. Это моя заповедь. И в этом ты можешь проявить свое послушание. Это открытое исповедание твоей веры. Поэтому то, что произошло с Савлом, должно произойти с каждым человеком на его пути обращения к Богу. Что? Во-первых, Дух Святой должен просветить его относительно истинной Евангелия. Он должен озарить наши сердца. Мы должны понимать Евангелие. Если мы не понимаем Евангелие, скорее всего, что мы еще, это покрывало еще лежит на наших глазах, и мы еще не понимаем смысл, зачем Христос умер на кресте. Поэтому я даже всякий раз, знаете, когда люди переходят к нам даже вот с другой церкви, я всякий раз спрашиваю, задаю вопрос относительно Евангелия. Даже независимо от того, там, 10 лет он был верующим, стаж у него или какой. Если задаю вопрос и объясни, как спасается человек, зачем умер Христос, и если человек не может ответить на эти вопросы, для меня это вывод один, что человек еще не просвещен истинной Евангелия. Второе, что должно произойти, это... мы должны увидеть наше состояние, состояние погибающего грешника. И мы должны духовно прозреть. И вот это духовное прозрение, оно должно привести нас к покаянию. Покаяние должно привести нас к водам крещения. И воды крещения, они должны привести нас к новой жизни для Христа. Когда мы читаем послание Павла, он говорит: «Христос – это моя жизнь». Фактически он говорит, что жить по-настоящему я начал в тот момент, когда я познал Христа и встретился с Ним. Он стал источником моей жизни, Он стал моей силой, моей надеждой, смыслом всей моей жизни. Это переломный момент в жизни. Встреча со Христом ведет к покаянию, ведет к крещению и ведет к новой жизни для Христа. Это то, что должно произойти с каждым из нас. И вот это чудо, чудо обращения человека к Богу, для меня является самым великим из всех чудес, которые Бог творил в истории. Это чудо и чудес. Многие чудеса, которые Бог творил в истории, мы с вами не увидим. Я думаю, что мы не увидим, как расступается море. Ну, может быть, если только посмотрим какой-нибудь фильм «Исход» про Моисея. В жизни, наверное, скорее всего, если мы будем отдыхать на море, мы, наверное, этого не увидим. Нам, наверное, не удастся повторить опыт Петра и пройтись по воде. Наверное, скорее всего, что Бог не будет по нашей молитве останавливать движение солнца. Но чудо, которое Бог делает и будет совершать до своего второго пришествия, это чудо возрождения человека, это чудо нового творения во Христе, и это чудо и чудес. Когда-то к нам в Беларусь приезжал такой один пастор, проповедник, сейчас он уже умер, отошел в вечность, он из Шотландии, Билли Страйкин, может быть, кто-то слушал его проповеди. И когда-то в одной из своих проповедей он говорит, к нему подошел человек и сказал: вы представляете, что, какое чудо Бог сотворил в жизни одного верующего? Билли Страйкин спросил: что за чудо? Он говорит: представляете, у него была короткая нога, помолились, и после молитвы нога выросла. На что Билли Страйкин сказал: а я на такие мелочи не размениваюсь. Вот что Бог сотворил со мной, тот человек пришел в состояние шока, но если это не чудо, что ж Бог сотворил с Билли Страйкиным? Он говорит: понимаешь, я был духовно мертв, и Бог меня воскресил. Вот это чудо. А на такие мелочи я не размениваюсь. И на самом деле это чудо и чудес. Произошло что-то невозможное в первом веке. Человек, который гнал церковь, обратился, он стал верующим, и с такой же ревностью, как он гнал церковь, с такой же ревностью он стал проповедовать об Иисусе Христе. Когда мы читаем об этой истории, не удивляемся ли, не восхищает ли она, не вызывает ли это чувство благодарности к Богу за наше спасение? Ведь то, почему мы здесь сегодня, это чудо, которое Бог сотворил в нашей жизни. Это чудо. Не вызывает ли это желание ответить Богу также послушанием, желанием жить для Христа, как Савл ответил после своего обращения? Не вызывает ли это желание, не появляется ли надежда молиться за тех, которых, за которых мы молимся, за которых переживаем и которые еще не обращены? А может быть, мы уже потеряли вот эту ревность в молитве. Но подумайте, когда Иисус Христос пришел в Иерихон, ну кто бы мог подумать, что первый спасенный будет начальник мытарей Закхей? Кто бы мог подумать? Когда Иисус пришел в страну Гадаринскую, кто бы мог подумать, что первым кандидатом на членство в церкви будет одержимый человек, который жил в гробах? Кто бы мог подумать, что один из разбойников за несколько часов или минут до смерти спасется? Кто бы мог подумать в первом веке, что массовый убийца христиан крестится, обратится к Богу? И это совершила Божья милость, Божья благодать. Это должно давать нам ревность и надежду продолжать молиться о тех людях, которые еще, подобно нам, ходят своими путями, которые еще бунтуют против Бога. Но Бог силен. Так как Он это чудо совершил с нами, Его милость велика. Давайте будем продолжать молиться, молиться о наших неспасенных родственниках, детях, соседях, людях, которые живут в этом районе, в нашем городе, чтобы свет Евангелия еще озарил очень многие сердца, потому что это единственная причина, по которой Христос откладывает свое второе пришествие. Бог долго терпит, чтобы все пришли к покаянию. Аминь. Давайте помолимся.